говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов утра. У микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей программа «Свобода в клубе Айги».
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных новостях. Ликвидация лидера чеченских сепаратистов – серьезный успех спецслужб, считают российские политики. В Ираке жертвами актов насилия стали более 30 человек. На парламентских выборах в Словакии побеждает оппозиция. Ликвидация лидера чеченских сепаратистов Абдул-Халима Садулаева – серьезный успех российских спецслужб, заявил в интервью «Эхо Москвы» член Думского комитета по безопасности Михаил Гришанков. Садулаев был убит в субботу в ходе спецоперации в чеченском городе Аргун. Погиб один из его охранников, двум удалось скрыться. Как сообщил глава ФСБ России Николай Патрушев, в перестрелке погибли также сотрудник милиции и сотрудник ФСБ, пятеро ранены. Глава правительства Чечни Рамзан Кадыров утверждает, что Саидулаев выдал человека из его окружения.
За информацию мы дали 1500 рублей. Один человек нам за это продал Саидулаева. Их не самый близкий человек, как они считают своим. За 1500 рублей, оказывается, ему надо было срочно купить грамм героин, и за героин он продал своего лидера.
Заявил Рамзан Кадыров. В Ростове-на-Дону избит гражданин Зимбабве. По сообщению агентства «Интерфакс», задержаны трое молодых людей, подозреваемых в нападении. По данным правоохранительных органов, они напали на африканца на автобусной остановке. Некоторые свидетели утверждают, что молодые люди выкрикивали, что они скинхеды. Власти Нижегородской области повысили арендную плату за помещение для некоммерческих организаций. С подробностями корреспондент Радио Свобода Олег Родин.
Нижегородские правозащитники провели пресс-конференцию, на которой заявили, что власти фактически приняли решение об уничтожении независимых общественных организаций путем увеличения в 10 раз арендной платы за занимаемые ими помещения, говорит председатель комитета солдатских матерей Наталья Жукова.
Если мы платим сейчас около 6 тысяч за аренду, а мы должны будем платить 60 тысяч. Это совершенно неподъемная сумма для общественной организации.
Председатель Нижегородского общества прав человека Александр Лаврентьев сообщил, что работа организации уже практически парализована.
От нас отключили воду, отключили электричество, то есть полностью парализована деятельность организации. Телефоны у нас не работают, компьютеры, естественно, тоже не работают. Выехать нам некуда, за исключением как близлежащего оврага, там вроде предлагают.
В то же время снижена арендная плата за помещения, занимаемые игорным бизнесом и торговли алкоголем. Проведение акции протеста правозащитников мэрия запретила. Для Радио Свобода Олег Родин, Нижний Новгород.
Более 30 человек в субботу стали жертвами актов насилия в Багдаде и его окрестностях. В иракской столице одна за другой взорвались по меньшей мере 4 бомбы. Самый мощный взрыв произошел у полицейского блокпоста под Багдадом. Там погибли 12 человек, 38 получили ранения. Волна насилия в Багдаде не прекращается, несмотря на резкое усиление мер безопасности в последние дни. Улицы города патрулируют 1000 военнослужащих и полицейских. Япония будет настаивать на немедленном созыве Совета Безопасности ООН, если Северная Корея проведет запуск ракеты дальнего радиуса действия. Об этом заявил глава японского МИДа Тара Асо. По его словам, Токио уже заручился поддержкой Вашингтона в этом вопросе. По сообщению информационных агентств, запуск баллистической ракеты, способной достичь территории США, может состояться уже сегодня.
Радио «Свобода». Новости.
На парламентских выборах в Словакии, по предварительным данным, победила оппозиционная социал-демократическая партия «Смер». Согласно результатам, опубликованным Государственным управлением статистики, социал-демократов поддержали около 32% избирателей. В два раза меньше, 16% голосов, получила Словацкая демократическая и христианская уния во главе с премьер-министром Микулашем Дзуриндой. В Алма-Ате прошел саммит совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Итоговая декларация, подписанная представителями 18 государств, содержит призыв к активному сотрудничеству, в частности, в сфере безопасности, говорит президент России Владимир Путин.
Основные принципы взаимодействия участников совещания изложены в принятых нами политической декларации и каталоге мер доверия. Не случайно центральное место в этих документах заняла тема борьбы с новыми вызовами и угрозами. Эффективность нашего противостояния таким явлениям, как терроризм, экстремизм, может обеспечить только высокий уровень взаимодействия. И только при этом условии мы можем нанести удар по транснациональной преступности и наркобизнесу.
сказал Владимир Путин. В Каталонии сегодня проходит референдум о расширении автономных прав этой наиболее экономически развитой области Испании. Избирателям предстоит высказаться по вопросу о новом статусе региона, который расширяет права каталонского правительства. Знаменитый на весь мир медвежонок Винни-Пух и его друзья оказались нежелательными гостями на телевидении Турции. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Стамбуле Елена Солнцева.
Турецкая государственная телекомпания отказалась от показа известного во всем мире диснеевского мультфильма о приключениях медвежонка Винни-Пуха. Виной всему оказался приятель Пуха, поросенок Пятачок. У мусульман свинья считается нечистым животным. Руководство телекомпании сочло, что демонстрация фильма с участием поросенка может оскорбить религиозные чувства юных граждан. По словам тележурналиста Мехмета Карапчи, сначала были даже предприняты попытки переделать мультфильм и вырезать из него поросенка. В фильме идет речь о приключениях нескольких героев, а поросенок – один из главных персонажей. Его невозможно убрать, теряется весь смысл. Тем не менее, следует отметить, что кассета о приключениях Винни-Пуха и поросенка Пятачка свободно продается в Турции.
Рассказывала Елена Солнцева. Полу Маккартни сегодня исполняется 64 года. Эта дата вызывает такой интерес, потому что когда-то, будучи подростком, Маккартни написал песню «Когда мне будет 64». Это был фрагмент песни «Битлз». Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете услышать на нашем сайте свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе «Аги». Современная архитектура России. За нашим столом сегодня Евгений Викторович Ас, профессор Мархи, Ирина Карбьина, архитектор, архитектурный критик, директор Центра современной архитектуры. Барт Голдкорн, главный редактор журнала «Проект Россия». Юрий Григорян, руководитель архитектурного бюро «Проект Меганом». Это бюро было признано лучшим жюри ярмарки «Арх Москва». И архитектор Илья Залевухин. Вы можете рассказать о том здании или о той застройке Москвы, то, что произошло в Москве, ну, может быть, за последние 3 года, который вам действительно нравится, который вам действительно кажется симпатичным? Ирина Карбина готова.
Один из моих любимых архитектурных объектов последних лет – это Центр современного искусства на Зоологической. Мне кажется, что вот это, наконец, прецедент современной архитектуры – высокого качества и как бы самостоятельной современной архитектуры. Потому что вот то, что мы наблюдаем в нашей ситуации, и наблюдаем с удовольствием, что средний уровень современной архитектуры российской, мне кажется, что он уже, ну, адекватен международному мейнстриму. Но не хватает архитектуры самостоятельной. Все равно это в той или иной степени, ну, какая-то реакция на зарубежный опыт, да, и наши архитекторы его уже хорошо знают, и, в общем, научились проектировать и мыслить теми категориями, которыми мыслят западные архитекторы. Но вот это здание на Зоологической, может быть, с него начнется новая волна в современной российской архитектуре, и мое убеждение, что новая волна, она будет построена на фундаменте советского архитектурного авангарда, с его ориентированностью на социальную архитектуру, с его ориентированностью на инновационность, на малобюджетность.
Спасибо, Ирине Карбьиной. Может быть, Барт Голдкорн?
Ну, мне как главный редактор очень трудно это ответить, насколько... Мы публикуем много хороших зданий, и мы их поэтому и выберем. Я согласен с Ириной, что действительно много московских архитекторов сейчас знают, как строить, и очень много зданий выглядит хорошо. Но есть один аспект, который абсолютно не хватает, и это как они работают с городом. Это проблема, которая не связана не так с профессионализмом архитектора, это именно связано с как проектируется город. И там уже архитектор только частично можете в этом участвовать. Там тоже разные городские службы, руководителей город управляет. Есть один здание, которое может быть неожиданным, что его называю. Это на метро аэропорт, торговый центр, который построил архитектор Киселев, но более точно я знаю люди, которые этот, именно этот объект делали. Это молодые архитекторы, которые основали потом бюро ДНК. И это, может быть, единственное здание в Москве, где это здание действительно что-то делает с городом и что-то делает для города. Там есть один двухэтажный корпус параллельно Ленинский проспект.
Ленинградский проспект.
И один корпус одноэтажный, на котором находится терраса открыта, которая таким образом очень логично отделяется от площади, но без заборов и так далее. И другой корпус тоже одноэтажный, который висит над вход в метро. И одновременно открывает галерея открытия, которая ведет дальше в район. Мне кажется, что это единственный действительно пример, где есть такое здание, которое вписывается в хорошем смысле. Не в смысле какой-то стилистики, да? В смысле, что он действительно формирует пространство, городское пространство, и его улучшит в сравнении с тем, что там было.
Спасибо, Барту. Голдхорну я поддерживаю это выступление, потому что я живу напротив этого здания и с большим удовольствием его посещаю. Оно, правда, какое-то очень человеческое. Евгений Ас, может быть, выступит?
Я в страшном затруднении. Не потому, что нету хорошей архитектуры, а потому что то, что есть, как-то не совсем то, что я люблю. Я как-то затрудняюсь выделить какое-то одно, безусловно, любимое сооружение за последние годы. Совершенно справедливо говорит Ирина, что российская архитектура уже почти что достигла какого-то международного уровня. Хорошо это или плохо, это отдельный вопрос. Далеко не все то, что определяет сегодня международный уровень, меня устраивает. И я даже не уверен, что это устраивает и людей, которые живут в этом уровне. Да? Напротив меня сидит Юра Григорян, и мне очень нравится то, что они делают. Но сказать, что вот это вот, безусловно, то, к чему бы я стремился, я не могу. Юра, прости.
Легко.
Мне кажется, что вот интонацию того, что могло бы быть в России специфичным и каким-то особенным, есть только один человек, который выражает эту интонацию, это Александр Бродский, который не делает больших вещей. Но в его работах есть какой-то звук того, что могло бы быть в России настоящей своей архитектурой. И дело не в том, что это преемственность там, по отношению к конструктивизму. Кстати, я не вполне согласен с Ириной, что дом ГЦСИ продолжает линию конструктивизма, потому что он очень декоративный. В нем, вообще говоря, такое много фальшивых деталей. Это интонация такого архитектуры в качестве какого-то доброго собеседника, если возможно такая интонация, то это единственный архитектор, который реализует эту интенцию, это Александр Бродский. Хотя повторяю, что больших работ пока что он не сделал, и не знаю, какие они могут быть. Но у меня такое ощущение, что из этого что-то бы могло вырасти, какое-то другое, какая-то архитектура другого немножко душевного свойства.
Спасибо, Евгений Викторович. Но здесь нужно действительно сделать уточнение, что Александр Бродский, который, кстати, был зван на эту программу, но он же вообще не любитель говорить, ну, начинал вообще с интерьеров, вот как физический архитектор, да, не как бумажник, а как физический архитектор. Он, собственно, делал интерьер вот этого заведения, в котором мы с вами находимся.
Нет, не он делал. Он делал улицу Агим.
Ну, он делал, руку приложил к этой сети, скажем так.
Улицу Аги и Апшу.
И он же действительно, он делает небольшие частные
дома. Дело не в размерах. Mm-hmm. Я говорю об интонации. Я говорю о, ну, как бы сказать, о некой парадигме архитектуры. Это очень тонкий момент и, может быть, слишком тонкий для того, чтобы сейчас его обсуждать в передаче. Потому что это внутриархитектурная такая история. Речь идет о том, куда движется вообще мировая архитектура, зачем она существует, какие цели преследует и какие мотивы формообразования существуют в современной архитектуре. Да? Вот те мотивы, которые движут Александром Бродским, мне понятны, я их приветствую и поддерживаю. Я совершенно не понимаю мотивов, которые движут большей частью современной архитектуры. Я с трудом их понимаю.
А давайте мы назовем, может быть, эти мотивы, которые движут Александром Бродским. Давайте вот мы их произнесем.
Да-да, я могу сказать, да. Мне просто легко говорить, потому что я только что написал такую статейку про его работы. В основе той архитектурной философии, которой, собственно, он занимается, лежит история, лежит память. Да, не история как стиль, история стилей, нет, лежит память как механизм человеческой памяти, да, в которой сопрягаются детство, друзья, книги, какие-то истории. Мы все это чувствуем, что вот в этом есть какая-то глубина, в этом есть такое тепло, в этом есть какая-то невероятная энергия человеческого присутствия. Да? В то время, когда в большинстве вещей, которые сегодня, так сказать, составляют международный мейнстрим, и в том числе и российский, мы видим огромную изобретательность, остроумие, инновационность, но смысловые поля этой инновационности от меня ускользают, я их не всегда понимаю. Я не понимаю, зачем делать так остроумно, я не всегда понимаю, зачем такие современные технологии используются и так далее, и так далее. В этом очень много рыночной стоимости, но не очень много человеческого смысла. И, может быть, я сейчас покажусь слушателям там, и моим коллегам каким-то ретроградом. На самом деле нет, отнюдь речь идет не о ретроградности, речь идет не о консерватизме, речь идет о поиске человеческого смысла архитектуры 21 века. Не технологического смысла, не какого-нибудь еще, а человеческого смысла архитектуры 21 века.
Спасибо Евгению Ассу, профессору Мархим. «Свобода в клубе АГИ». Мы говорим о современной архитектуре России. Я бы сейчас послушала Илью Залеухина, архитектора, ученика Евгения Асса. Согласен ли он с тем, что он услышал выше? И есть ли у него свой любимый уголок Москвы, современной Москвы?
Да, я согласен с вами, Евгений Викторович, потому что, ну, Россия действительно очень интересная и великая страна, и я надеюсь, что вот то, о чем мы сейчас говорим, об этом ощущении, ну, как-то так получилось, что такое архитектура 21 века, это будет ощущение и архитектура чувства, и эта тенденция к школе архитектурной, которая, как бы, у нас ее еще пока нету, да, прошло очень много времени, у нас была архитектурная школа, и потом ее как-то не стало, потом были всякие перетурбации, перестройка и разные процессы, и сейчас это только постепенно начинает, как бы, формироваться и становиться на какие-то понятные рамки, поэтому мы говорим про совпадение с западной архитектурой, да, она действительно совпадает, она совпадает как процесс, да, то есть у них тоже такое было, наверное, может, я что-то не то говорю. Но сейчас, как бы, очень хочется, чтобы был, как бы, фронт, да, чтобы это был не единичные процессы, а чтобы все люди делали какую-то добрую, душевную, чувствительную архитектуру. Потому что сейчас очень сложно ее делать в связи с разными ситуациями, да, но очень хочется ее делать. И тогда из нее возникнет, потому что те здания, которые мне нравятся, они построены были в советское время, потому что люди, они, ну, как-то были защищены от вопросов, даже там коммерческих, да, они занимались там творчеством, и вообще они ни о чем не думали, они даже не себя, скажем, они не думали о своей даже славе, они думали о стране, они думали об общем чувстве. И это чувство, оно вот как-то получалось, да, улица Горького прекрасная, прекрасные какие-то здания, там, Центральный дом художника замечательный, совершенно построен в 70-х годах. А сейчас люди разобщены, если у нас найдется какой-то общий такой порыв слиться вот в такой именно творческой архитектуре, то будет здорово. И какие-то намеки есть, то есть уже, как бы, люди, уже наработавшие коммерческий подход, начинают все больше и больше чувствовать какие-то направления.
А вот, вот какое-то здание вам нравится в Москве сейчас?
Ну вот, чтобы я мог сказать, что мне это здание единственное нравится, нет. За последние 3 года, потому что, ну, сложно, еще идет процесс. Он обязательно придет к своему завершению, и мы будем строить очень много прекрасных домов, но просто через какое-то время.
Спасибо Илье Залевухину. Ну, давайте, наконец, Юрий Гагарин выскажется. Много тут уже всего было сказано.
Да, я на самом деле хотел сказать только, ну, не одну, наверное, вещь, а две. Первое, что Евгений Викторович отчасти украл у меня то, что я хотел сказать, но я сначала почему-то думал, вот думаю, какая постройка мне нравится, почему-то подумал про 95 градусов, думаю, но она не в Москве, ну, вот то, что Бродский делал на Клязьме. Потом, когда Евгений Викторович сказал, что у Сашки нет больших построек, вот, собственно, если бы я хотел что-то сказать на передаче, то я бы, наверное, сказал, что сейчас вообще не время строить, а время думать и время в основном еще сохранять, смотреть на то, что было. Поэтому вот то, что они там делают что-то на винзаводе, это большой объект. И он интересен как раз тем, что там вроде ничего не строится на первый взгляд, но как-то преображается, то есть апоэтизируется. Вот мне кажется, что вот то, что Сашка делает, он же художник, и он апоэтизирует действительность. Неважно, вот он мне, например, поменял, какое-то у меня что-то в голове там защелкнуло, мне теперь везде красиво стало. Я серьезно говорю, у меня вот раньше, у меня вот это, наверное, признак архитектурного бешенства из Мархи, когда ты просто выходишь, и вот много сотрудников, они выходят, говорят, смотри, как здесь некрасиво, там в каком-нибудь панельном районе, или найдут какой-нибудь, это надо вот все сломать, преобразить. И вот я уже несколько лет, я им говорю, а что, собственно, подождите, говорю, стойте, стойте, может быть, не надо это ломать, для начала, давайте, может быть, вообще ничего не надо здесь строить. То есть такой вопрос можно было бы задать себе, а потом уже какую-то позитивную программу действий вырабатывать. И здесь, конечно, есть наука строить, а архитектура, она к ней прилагается, это искусство, которое это вроде бы осеняет. То есть она может присутствовать в строительном процессе архитектура, а там может присутствовать... Она поневоле как-то присутствует, но как высокое искусство она иногда осеняет. Поэтому, поскольку Евгений Викторович все это дело украл у меня, и он все сказал, а я только смог это дополнить, то я подумал, что вот как раз архитектор, он нужен в таких местах, где либо дом действительно состарился, если говорить о городе, ну, его нельзя спасти. Такие ситуации бывают. Ну, или стояло либо действительно здание, которое невозможно и незачем сохранять. Ничего ценного нет. Надо создать какую-то новую ценность. Ну, вот что делать? Не умеем, плохо все, ну, надо мучиться приходится. То есть все мучаются. И вот я бы сказал, что наиболее интересный для меня человек из тех, кто мучается, это Сережа Скуратов. Потому что он очень сильно мучается над каждым зданием. Он просто, он отдает себя всего. Вот его дома, я не буду там выделять какой-то там один.
Давайте они хотя бы все... опишем для слушателя, как это выглядит,
ну,
что это.
Дом на Бутяковском переулке какой-нибудь, который он уже не считает своим хорошим. Вот он сейчас сделал из кирпича вот этот на Тесинском переулке, который что-то тоже был. На выставке.
Куперхаус может, да? Такой
Куперхаус, но он немножко зеленый. Да. Он мне очень нравится, он немножко зеленый, но он тоже хороший. То есть я бы так не выделял какое-то одно. Он еще он делает сейчас какие-то большие проекты, но вот если уже работать как профессионал, то есть мы не говорим, ну вот с контекстом, с городом, то, наверное, было бы несправедливо, если бы о нем не сказать, потому что у него тоже много поэтического чувства, и он, ну, старается преобразовать вот эти импульсы какие-то городские, которые идут от буквального контекста. Может быть, не от истории, не от всей памяти, но от памяти места, от материала. И это дает какой-то... Мне, например, тоже... Я вижу, что он тоже мучается, потому что мы сильно очень мучаемся, надо сказать. И мне от этого как-то немножко легче. Ну, и все могут помучиться, может, даже без заказа помучиться. Взял, просто помучился там, порисовал что-нибудь, попытался понять.
Это выступал Юрий Григорян, и вступает Евгений Ас.
Да, я хочу сказать, что мучение архитектора потребителю совершенно неинтересны. Он живет в среде, которая не должен чувствовать никаких мучений. Ему должно быть там хорошо.
Я говорю только о процессе. Результат не обязательно отражает.
Да, процесс мучительный. А суть этого заключается вот в чем. Архитектура – это очень замкнутый, на самом деле, вот архитектурное проектирование – это очень замкнутый мир. Я думаю, что большинство слушателей и людей, которые занимаются другими профессиями, не понимают даже, насколько замкнут этот мир. Он замкнут журналами, он замкнут образовательными системами, он легко транслируем. Московские архитекторы пытаются работать так же, как работают их голландские коллеги. Значит, они смотрят журналы, они смотрят монографии. И вот этот небольшой мир... так называемой хорошей архитектуры, он такой универсален для всего глобуса. И в этом смысле страдание архитектора заключается в том, что вот каким образом, живя в Москве, использовать вот этот вот замечательный гонконгско-дельфтско-лондонско-лос-анджелесский опыт в России. И в этом заключается страшная, так сказать, проблема. Потому что эта архитектура как бы вырастает не изнутри некоторого внутреннего ощущения, а из огромного массива внешних факторов, причем внешних по отношению вообще к городу, к стране, ко всему. Это просто такая вот, ну, как бы сказать, это такой международный язык архитектуры, да, который страшно завораживает. Я сейчас сижу на защите дипломных проектов в качестве председателя комиссии. Я смотрю, что делают студенты. Они делают очень хорошую архитектуру, которая годится для Парижа, Лондона, Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Токио и так далее, и так далее. Это абсолютно универсальный архитектурный язык. Может быть, это действительно некая такая уже сегодня неизбежность глобализации такой архитектурной, но я почему-то верю, что Москва, например, предполагает какую-то немножко другую там эстетику. Как-то у нее даже был такой период вполне самобытный. Ну и так далее. В общем, это очень интересно, что мы как-то живем в таком очень сложно организованном этом культурном пространстве, да, который, с одной стороны, очень универсальный, с другой стороны, очень локальный. И интеллектуально это очень трудно понять. Это моя реакция на замечание Юры относительно Сережи Скуратова, который действительно очень мучается по поводу Москвы, но мучается потому, что ему хочется международный язык употребить в Москве. И это страшная проблема.
Спасибо Евгению Ассу. Ирина Крабьина, пожалуйста.
Да. Вот мне кажется, что было очень важно и вообще большое завоевание нашего цеха – это овладение этим международным языком. И это действительно выход для нас на новый уровень, но теперь нужно двигаться дальше. Мне кажется, что если мы говорим о прецеденте новой российской архитектуры, да, о том, что мы, по крайней мере, ну, как бы пытаемся создать эту новую волну, то здесь нельзя не сказать о том, что происходит на Клязьминском водохранилище. Мне кажется, что это как раз та самая новая архитектура, и авторы, архитекторы, которые ее создают, тот же Александр Бродский, тот же Евгений Ас, тот же Михаил Лабазов там, но действительно работают самые интересные люди, которые ищут новые пути, которые не ориентируются на международный язык, а которые пытаются вот прокладывать эту тропинку, создавать эту новую архитектуру на стыке, там, я не знаю, художественной инсталляции, архитектурного решения, поиска некой этики, некой своеобразной эстетики там и так далее. И вот те результаты, которые появляются на Клязьминском водохранилище, я это расцениваю как явление, потому что все, что происходит в Подмосковье сейчас, это, в общем, убийство природы. Вся эта подмосковная застройка. И вот, наконец, появился прецедент архитектуры, которая природу не убивает, а с ней взаимодействует, вступает с ней в диалог и создает совершенно какие-то прекрасные новые пространства. Потому что, когда в природу или в какую-то ситуацию архитектор вмешивается грамотно, умно, корректно и привносит в ситуацию новый смысл, то получается совершенно вот то самое. На Клязьме у вас совершенно, когда вы приходите в ресторан 95 градусов, или даже в маленький павильончик Саши Бродского для водочных церемоний, который просто собран из старых рам оконных, вы чувствуете это, абсолютно ощущаете это.
Вот так считает Ирина Крабьина. «Свобода» в клубе «АГИ. Современная архитектура России». За нашим столом сегодня Евгений Ас, профессор МАРХИ, Ирина Крабьина, архитектор, архитектурный критик, директор Центра современной архитектуры, Барт Голдкорн, главный редактор журнала «Проект Россия», Юрий Григорян, руководитель архитектурного бюро «Проект Меганом» и архитектор Илья Заливухин. Мы вернемся после новостей.
Радио «Свобода. Мифы и репутация». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в понедельник в час ночи. Мифы и репутация.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Российские политики считают серьезным успехом спецслужб ликвидацию лидера чеченских сепаратистов Абдулхалима Садулаева. Он был убит в субботу в ходе спецоперации в чеченском городе Аргун. Погиб один из его охранников, двум удалось скрыться. В перестрелке погибли два сотрудника правоохранительных органов, пятеро получили ранения. В Ростове-на-Дону избит гражданин Зимбабве. Задержано трое молодых людей, подозреваемых в нападении. Очевидцы утверждают, что молодые люди выкрикивали, что они скинхеды. Более 30 человек в субботу стали жертвами актов насилия в Багдаде и его окрестностях. В иракской столице одна за другой взорвались по меньшей мере 4 бомбы. Япония будет настаивать на немедленном созыве Совета Безопасности ООН, если Северная Корея проведет запуск ракеты дальнего радиуса действия. Об этом заявил глава японского МИДа Таро Асо. По его словам, Токио уже заручился поддержкой Вашингтона в этом вопросе. Международный квартет посредников в урегулировании ближневосточного кризиса одобрил план предоставления финансовой помощи палестинской автономии в обход ее правительства, сформированного группировкой «Хамас». На парламентских выборах в Словакии побеждает оппозиционная социал-демократическая партия «Смир». Согласно результатам, опубликованным Государственным управлением статистики, социал-демократов поддержали около 32% избирателей. В Каталонии сегодня проходит референдум о расширении автономных прав этой наиболее экономически развитой области Испании. Избирателям предстоит высказаться по вопросу о новом статусе региона, который расширяет права каталонского правительства. С космодрома Байконур этой ночью запущена российская ракета-носитель «Протон» с первым казахстанским спутником «КазСат».
Говорит радио «Свобода». Свобода в клубе «Аги». Современная архитектура России. За нашим столом сегодня Евгений Ас, профессор МАРХИ, Ирина Коробьина, архитектурный критик, архитектор, директор Центра современной архитектуры, Барт Голдхорн, главный редактор журнала «Проект Россия», Юрий Григорян, руководитель архитектурного бюро «Проект Меганом». Бюро признано лучшим в этом году жюри ярмарки «Арх Москва», и Илья Залевухин, архитектор. Мы предыдущую часть закончили вот на такой мысли, которую высказывали Евгений Викторович Ас и Ира Коробьина, что русские архитекторы наконец овладели современным международным языком более или менее, а теперь вот неплохо было бы вернуться к национальным, что ли, корням, создать собственную школу. Вот я бы хотела спросить у Барта Голдхорна, это что, это вот русские все помешаны на своей национальной архитектуре, или у архитекторов других национальностей тоже есть такие проблемы, что нужно вырабатывать национальный язык?
Ну, я, конечно, не могу говорить про всё мир, потому что у меня тоже опыт ограниченный, но по Западной Европе могу сказать, что архитектор это не очень волнует. Конечно, возникает такой подход национальный, но мне кажется, что если такой собственный язык возникает, он должен быть все равно обоснован на хорошее изучение опыта других стран. И есть большая опасность говорить о своем стиле, если очень быстро иметь в виду, что на других не надо смотреть, потому что надо на свое концентрироваться. Вообще, самая большая проблема – это как восприятие западной архитектуры. Здесь и все восприятие уже сложено в сам понимании западной архитектуры. Я могу вам сказать, что такое понимание в Голландии не существует, западная архитектура. Есть зарубежная архитектура, действительно, но он где-то очень много разной архитектуры на Западе. И Евгений Викторович это тоже уже говорил, что есть там архитектура, которая хорошая, есть плохая, есть интересная, очень интересная. Есть архитектура, которая похожа на архитектуру Александра Бродского, и есть архитектура, которая похожа на коммерческую архитектуру, которую действительно никто почти не любит из людей, которые живут в каких-то в этих городах. К сожалению, пока существует в России очень большой пробел в знании западного опыта. Это связано с отсутствием все-таки десятилетия свободного доступа к информации о западном международном архитектуре. Это связано с тем, что и в институтах это не преподавался. И этот пробел закрыт, это еще нужно очень большое время.
Спасибо, Барт Голдхорн. Но я только процитирую Селима Ханмагомедова. 2 года назад, по-моему, его спрашивают, какой будет архитектура 21 века. Ответ такой. Архитектура нового тысячелетия будет формироваться на основе 2 стилевых систем, имеющих статус интернациональных. Это классический ордер и авангард. Эти 2 стилевые системы имели право претендовать на лидерство в 20 веке. Причем в России эти претензии на лидерство классики авангарда проявились в чистом виде. Именно в нашей стране зародился авангард, и в нашей стране в 20 веке дважды господствовал неоклассика очень высокого художественного уровня. То есть, как мы видим, человек, безусловно, говорит о неком национальном окрасе основных стилевых систем классического ордера и авангарда. Знаете, меня как-то очень тронула речь Ильи Зливухина в первой части, когда он говорил, что архитектура должна быть душевной, доброй. Григоряна хочет спросить, приходит заказчик и говорит, я хочу вот много, богато, ну и так далее. Понимаете, да, о чем я? Как-то возможен разговор о доброте и душевности в ситуации пока еще дикого русского капитализма?
Вы меня спрашиваете, если, то я вам скажу, что другие разговоры, кроме о доброте, душевности и поэтичности, нельзя вести именно с этими людьми. Только такие разговоры. Если говорить с ними о квадратных метрах, о деньгах, там только об этом, то они тебя могут принять за своего. И тогда все, тогда на этом все заканчивается. То есть надо им объяснить, что свои метры они все получат, так или иначе. Просто архитектура принадлежит городу, людям. Она ведь сказывается на жизни 2-3 поколений, не больше. То есть это очень временная вещь. Вообще архитектура, вот мы привыкли думать, что она очень монументальна, и она, в общем, навечно строится. А она, в общем-то, не то чтобы одноразовая, но она недолго влияет. Потому что потом ее ломают. Вот посмотрите, что сейчас с Москвой происходит. Еще 100 лет назад это были одни избушки. Ахматова хотела уехать, когда возникли первые доходные дома. Теперь эти доходные дома такие маленькие, а избушки эти бедные прилепляют, влепляют эти каменные, что с ними только не делают. Поэтому, если не говорить заказчикам о сохранении города, именно о городе как таковом, пытаться его инициативу преобразовать, конечно, в позитивную энергию. И те, кто соглашается, это хорошие люди. Они потом выигрывают, на самом деле. А есть такие злые динозаврусы, они просто все сносят, ломают, что-то страшное строят, потом это тоже сломают.
Спасибо Юрию Григоряну. Мне кажется, что вот Барт просто положил такую карту тяжелую на этот стол, но он просто упрекнул присутствующих в том, что они плохо знают западную архитектуру, да и, может быть, знать ее не хотят. Будут реакции?
Да,
Евгений Ас, пожалуйста.
Может быть, западную архитектуру некоторое количество людей знает хорошо. Основной массив российских архитекторов знает западную архитектуру поверхностно. Я даже не знаю, как вообще вот это западное, зарубежное. Но вообще все это как-то звучит для меня очень ужасно по-советски. Я терпеть этого не могу. Есть мировая архитектура 20 века, например. Это гигантский слой вообще культуры, который известен русским архитекторам очень поверхностно. Он известен, но известен не в глубине своей, не как парадигма архитектурная, а как некая форма. Это все равно как там, мы заучиваем, допустим, какое-нибудь английское стихотворение просто как звук, но не вникая в его содержание. Да? Вот мы можем заучить текст, но не понимать, что за этим стоит. Вот в большинстве своем российские архитекторы знают мировую архитектуру именно на этом уровне. Я понимаю некий такой упрек, который прозвучал с Вахбарта, хотя мы с ним очень много на эту тему говорили. Речь идет не о том, чтобы вдруг тут создать в России какую-то национальную архитектуру, упаси, помилуй Бог. Да? То есть я совершенно не имел в виду, что вот я сейчас выступаю в качестве протагониста какой-то там национальной идеи архитектурной. Нет. Я говорю лишь о некотором особом чувстве, которое сопровождает нас, так же, как голландцев сопровождает. Они живут на очень плоской территории. Когда взлетаешь из Шипхольда и смотришь на территорию Голландии, ты понимаешь, почему Мондриан писал именно такие картины. Да, он был авангардным художником, но он был голландским художником. Он видел это как образ мира. Значит, вот у нас есть тоже какой-то образ мира, да? Этот образ мира совершенно не противоречит всем остальным. Он просто свой какой-то. Мы живем в этом. Петербургский образ не тот же, который московский. Поэтому русская архитектура, это, я не настаиваю на том, что у нас есть какая-то там своя национальная архитектура. Но вот этот урок мировой архитектуры мы должны понимать как, ну не знаю, в той мере, в которой мы понимаем Шекспира, как часть нашей собственной культуры. Мы должны им пользоваться для того, чтобы писать свои собственные сочинения. Это же важно.
Спасибо, Евгений Васильевич. Мне кажется, я поняла. Речь идет о утрате исторической памяти, которая произошла у нас вот в советское время. Такая огромная лакуна. Люди же хотят вернуть себе какой-то пластический образ этой самой такой длинной родины. Знаете, вот первое, что поражает, когда ты приезжаешь на Запад, по крайней мере, первое, что меня поразило, это непрерывность истории, которая чувствуется в архитектуре и в том, что называется environment. Абсолютная непрерывность. От чего страдаешь в России очень часто, когда видишь буквально вырезанные куски истории, которые более не существуют. Мы 3 года назад, по-моему, 2,5, собирались здесь с Григоряном и Стасом и говорили о том, что дурно понятый в России постмодерн обернулся какими-то псевдоисторическими зданиями, вот то, что сейчас называется лужковский стиль. Мне кажется, что время лужковского стиля завершается, более универсальная архитектура приходит в Москву, по крайней мере. Я думаю, что мы об этом будем говорить, но вот ваше выступление, что русские архитекторы должны искать новые смысловые поля, меня как-то удивили даже.
Это не значит национальные там и какой-то идеи.
Карабина.
Мы же 70 лет прожили в изоляции. И для нас вот этот международный опыт, он чрезвычайно важен. Скажем, вот Центр современной архитектуры. Мы очень много усилий кладем на то, чтобы общаться, выстроить вот этот вот профессиональный диалог с лучшими архитекторами. И мы многих архитекторов привозим, зарубежных архитекторов. Могу сказать, что у нас профессиональные, можно сказать, уже дружеские контакты сложились со многими ведущими архитекторами мира. Важно, что они приезжают лично. В свое время как-то наш профессиональный цех сделал ставку на вот этих западных звезд, по крайней мере, большинство из нас. Нам казалось, что они, западные звезды, создадут прецедент новой архитектуры, нового уровня, который подтянет среднюю температуру по палате, и вслед за этой планкой как бы подтянется уровень современной российской архитектуры в целом. Мы на самом деле верили и в их международный авторитет, в их непререкаемый профессионализм, подтвержденный там уже неоднократно в разных концах света. Вы знаете, на самом деле уже происходит некое отчасти крушение этой иллюзии. Допустим, то, что мы видели на последней Архмоскве, а, собственно, и мы создали вот это Центр современной архитектуры, мы создали это интернациональное шоу из 2 выставок и 3 лекций, и Махани Рашид, и Доминик Перо, и Поля Андрю. Я лично их убеждала приехать именно на Архмоскву, принять участие в этой дискуссии. Что на самом деле оказалось? Допустим, то, что выставил Эрик Агерат на нашей выставке, это 2 проигранных объекта конкурсных, я имею в виду Мариинку и Новую Голландию. И вот этот несчастный объект, который он сделал, комплекс для Москва-Сити, но там совсем печальная история, там уже другие авторы, и, в общем, она начиналась красиво, и, в общем, кончилась совершенно так. Доминик Перо, он представил последнюю версию Мариинки, и она оказалась совершенно далека от того конкурсного проекта, который победил. А победила идея некой структуры, которая не здание, которая прозрачная, призрачная, совершенно корректно и так далее. И вот уже проект близкий к осуществлению, и это такой мастодонтистый в духе поздних 70-х здания, где там то, что раньше называлось синтез архитектуры и прикладного искусства, и очень разработаны орнаменты из латуни. оказывается, что вот эти вот звезды, оказавшись в нашей среде, в нашей конъюнктуре прохождения, в согласовании проектной документации, они или начинают сдавать вот эти прогрессивные позиции. И это как бы наталкивает на размышления о том, что, а представляете, вот наши-то архитекторы в каких условиях создают вот эту новую архитектуру? Насколько это огромная задача?
Спасибо, Ирине Карбиной. «Свобода в клубе Аги. Современная архитектура России». Барт Гопкун хотел выступить.
Я согласна с Ириной о том, что подход просто показать звезды ничего не дает, потому что западная архитектура появилась здесь на жлет появления и на Западе архитектуры как мода. Раньше, скажем, архитектура была достаточно закрытой, такой процесс, но последние 10 лет архитектура стала частью моды для общей потребителей. Все люди знают, кто построил, не знает, знает имена. И на этом взлете архитектура приехала сюда, из-за рубежа. Много журналов по интерьеру, они тоже публикуют новости по этим архитекторам. И именно из-за этого получил это восприятие архитектурной звезды. Для меня это абсолютно неинтересное явление, насколько он игнорирует тот факт, что архитектура – это знание. Это некие знания, которые обоснованы на прецеденте. Это знания, которые обоснованы на какой-то практике, вековой практике, которую нужно изучать. Архитектор может прекрасно, здесь не архитектор может прекрасно изучать работы какой-то звезды и имитировать его стиль, но одновременно он абсолютно беспомощный, если он должен, например, просто проектировать блокированные дома, которые здесь не строились действительно в течение 70 лет. И если, когда мы видим здесь такие примеры, мы понимаем, что все знание мировое, как проектировать блокированные дома, здесь отсутствует. И, к сожалению, в институте это не учат, к сожалению, нет книг, которые это тоже могут передавать. И это очень показательный такой пример.
Спасибо, Барт Голдхорн. Евгений Ас?
Я хотел бы продолжить эту мысль, значит, Бартом. Мне кажется, это чрезвычайно важно, что в России сейчас, да не только в России, вообще говоря, в мире, мне не очень нравится все, что происходит в мировой архитектуре, потому что архитектура как бы воспринимается как некая такая действительно модные бренды, в то время, когда речь-то идет о человеческой жизни в пространстве, да, и тут какие-то фундаментальные вещи. И речь-то, в общем, не должна идти о том, какой стиль там и так далее, а о том, как жить. И с этой точки зрения, действительно, наш опыт, прерванный в течение многих десятилетий, такой опыт преемственности в накоплении этих знаний, он очень ощутим, этот разрыв. И когда я говорю, например, о том, что сейчас мы находимся в таком межеумочном состоянии, как бы ни здесь, ни там, потому что мы не являемся ни европейской линией, там, то есть не преемствуем европейскую линию, но у нас нет и своей, я имею в виду, что мы приглашаем там Доминика Перо или там Заху Хадид, которую я совершенно не люблю и не понимаю, что ей здесь делать. Я жду того момента, когда русского архитектора пригласят в Лондон и скажут, вот он, вот, например, смотрите, какой гениальный архитектор, он несет некоторую новую весть человечеству. И тогда мы сможем оценить, что да, есть некоторые собственные, наши собственные внутренние ресурсы, которые мы можем предъявить миру, да, мы не только, так сказать, абсорбируем эту западную или мировую моду, или там мировые бренды, но мы производим нечто. В этом смысле у нас есть много каких-то там, не знаю, ну, сейчас появилось уже кино, которое мы можем предъявить миру, да, мы можем предъявить театр, например, театр легко, да, русский театр предъявляется.
Балет.
Ну, балет всегда был нашим таким козырной картой. Но вот архитектура, мне кажется, в тот момент, когда наших архитекторов станут приглашать, скажем, профессорами в ведущие архитектурные школы, тогда станет понятно то, о чем, собственно, я говорю, что, значит, здесь выросло нечто, что заставляет мир относиться к этому заинтересованностью. Не прилетать сюда, там, сказать, сейчас мы там вам впарим какую-нибудь очередную закорючку, понимаете, которая вот, что меня несколько беспокоит, да, потому что мне не очень нравится то, что они нам пытаются впарить, честно говоря, я, так сказать, с настороженностью к этому отношусь.
Вот так вот Евгений С. выступает. Илья Залевухин, я хотела у Ильи спросить. Вот старшие довольно пренебрежительно говорили об этой звездной архитектурной системе. Вы хотите быть знаменитым архитектором?
Ну, я хочу быть знаменитым архитектором. Я просто не знаю, что под этим понимать. Я хочу строить дома, я хочу строить интерьеры, я хочу делать все, что принесет в мир свет и любовь, и радость. Да? Поэтому как бы почему нет? То есть если... это получается, да, если не получается, да, это как бы так грустно, да, ты говоришь, что вот там, хочу стать звездой, а строишь какие-то кошмарные там дома, интерьеры, понимаешь, что когда станешь звездой, если станешь, то их будет больше и больше, там, ты будешь приезжать на Запад и там что-нибудь, какую-нибудь закорючку строить или здесь, как, в принципе, наверное, хотя я очень сильно уважаю западных архитекторов и всегда буду учиться у них, потому что если человек, ну, открыт миру, да, он открыт и западной архитектурой, и тем процессом, который происходит у нас внутри страны и внутри нашего ощущения, да?
Спасибо, Илья Залевухин. Вы знаете, удивительная вещь. Вот несколько раз я собираю за этим столом людей одной профессии. Вот последний год все говорят об одном. Все говорят о необходимости выработки нового смысла. Ведь то, что мы сейчас обсуждаем, на самом деле, это поиск содержательной стороны, это поиск нового содержания в архитектуре. Юрий Григорян.
Я всех вот слушал, да, и я со всеми согласен. И мне кажется, что существует какая-то точка зрения, которая все это примиряет, и никакого конфликта не существует. Во-первых, архитектура, она местное искусство, она строится на этой территории. В отличие от литературы, которую можно перевести на другие языки, и можно даже сказать, что поскольку искусство в последние 100 лет существует в репродукциях, то и наше в основном какое-то изучение там и вот этой мировой архитектуры, это тоже изучение репродукций. Человек, который путешествует, у него совершенно нету никаких преград между территорией и объектом. Он может это увидеть. И это очень важно. То есть надо отделить журналы и вообще всякие вот эти рисунки и вот эти звезды, не звезды, от зданий, которые стоят на местах. И если вы приезжаете в какое-то место, и там стоит действительно здание, которое вас вдохновляет, то, наверное, его строил человек с соответствующим чувством. Это какой-то он, либо он не мог плохо сделать, либо это подарок этой местности. Вот если поехать в Виченцу и посмотреть Палладио, то это все объясняет. И не обязательно было бы ему строить по всему миру, если он строил такие здания там. Если он где-то что-то еще строил хорошо... Когда сюда приезжали великие швейцарские архитекторы, и была замечательная выставка, то там было сказано, что вот они строят у нас, строят в Швейцарии, и, к сожалению, многие из них так хорошо строят, что их стали приглашать в другие страны, и это очень жалко, потому что они не могут работать у нас, в Швейцарии. Вот такие вот там, они строят там, сям, теряют время, а могли бы украшать вот эту территорию. Если просто с этой точки зрения подойти и предположить, где может быть хороший частный дом, или кого назначить архитектором на театр, то, может быть, и даже и для Захи Хадид найдется место, если ее приглашать не жилой дом где-то там в Бутово проектировать, а дать ей соответствующую, ну, какую-нибудь пожарную станцию в центре. Ну, что-нибудь такое, что она умеет. А наших вот там Бродскому, да, театр построить, например, а Илюха вот замечательно бы сделал, например, какой-нибудь, я не знаю, может, санаторий. Вот, а Евгений Викторович сделал бы жилой дом красивый или тоже что-нибудь. Каждому надо давать просто что-то, чтобы он делал много. Коммерческий подход просто это не предполагает, а просто все начинают эту работу, я даже употреблю такое слово, воровать. Вот в историческом центре хорошо бы там, ну вот если есть люди, которые любят классику, пусть они там строят. Это хорошо приживется. А давать им строить какие-то огромные кварталы где-то тоже в Жулебино, ну, это из панельных этих деталей, капителей, тоже странно. Вот. Поэтому, мне кажется, существует какая-то вот такая позиция, которая все это примиряет, и нету даже конфликта. Это из территории, из климата, они же с климатом борются, из климата все это получится.
Спасибо Юрию Григоряну. Нам нужно закончить программу. Я бы вас хотела попросить каждого сказать, какую вы хотите видеть современную российскую архитектуру. Илья Залевухин, пожалуйста.
Я ее хочу видеть, и авторов этой архитектуры, как некую группу людей, которая сидит. Главное – это понимание, да, и понимает друг друга. Архитекторы понимают друг друга, у них нет никаких проблем, все говорят очень правильно, и никто не говорит глупости. И здания возникают такие же правильные и без глупости.
Спасибо, Илья Зливухину. Евгений Ас.
Я лишен идеализма. Я не думаю, что существует какая-то такая идеальная русская, российская архитектура. Наша страна – это вообще такой комок противоречий. Никакой такой идеальной российской архитектуры не может быть. Она будет вечно бороться между влияниями западной моды и какими-то националистическими, чудовищными националистическими проявлениями. Это все время будет сталкиваться, это все время будет переплетаться. И это будет всегда борьба. И если нам удастся в течение ближайших 50 лет выстроить какое-то нормальное, демократическое и разумное общество, то тогда можно будет начать говорить о какой-то нашей архитектуре.
Спасибо, Евгений Ас. Ирина Карбина.
Я бы надеялась, что в течение обозримого будущего, что были бы урегулированы градостроительные отношения, и причем не только в столицах, а вот особенно в городах российской провинции, что при этом не была бы утеряна историческая архитектура, да, а в Москве мы ее теряем просто в последнее время, ну, в невероятных масштабах, что меня угнетает. Я, может быть, отреагирую на пессимизм Евгения Аса оптимизмом, потому что мы же много общались, и, там, дружим с голландской группой MVRDV, с другими голландскими архитекторами, и мы с ними много говорили про это, и вот, знаете, взгляд со стороны вот этого нового поколения, они относительно молодые, там, им где-то 40 с небольшим. В общем, это представители такого европейского авангарда. Их взгляд со стороны, они, в общем, видят своих коллег-архитекторов российских, что у всех есть желание создавать вот эту вот новую архитектуру, что Европа уже устала, и вообще вот эта вот мировая архитектура, которая там показала некие многочисленные примеры выдающейся современной архитектуры, но все это уже было, а в России еще пока ничего не было. И вот это вот какое-то из этого складывается из горячего желания, из вот этих инвестиций, в общем, невероятных, которые сейчас Москва – это одна из ведущих строительных площадок мира. Вот из этого складывается огромный потенциал. И как-то вот я верю в наших.
Спасибо, Ирине Коробьиной. Барт Голдхорн.
Я бы хотел видеть архитектуру, которая обоснована на хорошие знания, и для этого я бы предлагал увеличивать финансирование архитектурного образования несколько раз и увеличивать количество архитекторов, которые оттуда идут, насколько приглашение зарубежных архитекторов отчасти, конечно, связано с тем, что здесь просто не хватает архитекторов.
Спасибо, Барт Голдхорн. Юрий Григорян.
Мне бы, наверное, хотелось немного вещей. Мне бы хотелось, чтобы сохранялись старые здания, и новые здания не были хуже тех, на месте которых они возводятся. И чтобы новые здания, может быть, они делались художниками все-таки, и была бы какая-то поэзия в этом, какое-то поэтическое содержание. Потому что архитектура, она, в общем-то, что-то транслирует, в ней всегда есть какое-то послание. Я думаю, что можно найти какую-то правильную интонацию для этого послания, и тогда все вопросы будут ко всеобщему миру решены.
Спасибо, Юрий Григорян. «Свобода в клубе АГИ. Современная архитектура России». За нашим столом сегодня были архитектор Илья Зливухин, архитектор Юрий Григорян, главный редактор журнала «Проект России» Барт Голдхорн, архитектор, директор Центра современной архитектуры Ирина Карабьина, архитектор, профессор МАРХИ Евгений Ас. Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться, Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».